Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Жители Сержень-Юрта протестуют против действий чеченских милиционеров. Еще на полгода продлено следствие по делу о теракте в Беслане. В Волгограде арестован спикер городской думы. В Брюсселе завершился саммит ЕС. В Шалинском районе Чечни более 300 жителей селения Сержень-Юрт провели многочасовой митинг с требованием освободить задержанных односельчан. В ночь на пятницу чеченские силовики избили и увезли в неизвестном направлении 4 молодых людей, заявив, что их подозревают в закладке крупного тайника с оружием. Односельчане задержанных утверждают, что молодые люди невиновны. По данным корреспондента «Радио Свобода», с митингующими встретился начальник чеченского управления Минюста Бек Басанов. Он привез в село одного из задержанных, пообещав найти остальных. Позднее чеченские милиционеры увезли в неизвестном направлении еще одного жителя Сержень-Юрта. Следствие по делу о теракте в Беслане продлено до января 2007 года, сообщил замгенпрокурора России Николай Шепель. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Дзирасы Бязровой.
Уголовное дело о деятельности экстремистской международной организации на юге России, выделенное в свое время из дела по бесланскому теракту, стало основным. Об этом заявил на пресс-конференции во Владикавказе Николай Шепель. По его словам, международная структура занималась подготовкой и организацией терактов на Северном Кавказе. На ее счету нападения на Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, а также теракт в Беслане в сентябре 2004 года. По данному делу проходит 27 обвиняемых. Как заявил журналистам Николай Шепель, в ходе спецоперации в Чечне был изъят электронный архив, принадлежавший экстремистской организации, содержащий большой объем информации. Были обнаружены записи 94 зарубежных телефонов. Заместитель генпрокурора заявил, что расследование по делу о теракте в Беслане продлено еще на полгода. Так как будут проводиться дополнительные дорогостоящие экспертизы, в частности, будет виртуально восстановлена картина событий в спортзале Бесланской школы. Зираса Бязрова для «Радио Свободы», Владикавказ.
В Москве завершен разбор завалов на месте взрыва в жилом доме. Как сообщает МЧС, людей среди обломков не нашли. Информация о человеке, пропавшем без вести, могла появиться из-за путаницы с фамилиями. Трагедия произошла рано утром в пятницу. Погибли 2 человека, 6 были госпитализированы. Полностью разрушено несколько квартир. Основная версия следствия – взрыв бытового газа. В Волгограде задержан спикер городской думы Павел Карев, обвиняемый в коррупции. По данным областной прокуратуры, Карев получил взятку в размере 300 тысяч рублей. В ходе допроса он признал свою вину. Президент Латвии Вайра Вики Фрейберга наложила вето на закон, разрешающий обнародовать списки всех агентов КГБ. Рассказывает Михаил Бомбин.
Президент Латвии уже во второй раз отказывается завизировать принятые Сеймом поправки к закону об архиве КГБ, предусматривающие публикацию агентурной картотеки. А согласно закону, теперь либо депутаты должны будут пересмотреть свое решение, либо президент вынужден будет уйти в отставку или распустить Сейм и назначить внеочередные выборы. По мнению Вайры Вики Фрейберги, публикация имен бывших агентов противоречит гарантированному Конституцией принципу презумпции невиновности, ибо по агентурным карточкам не доказать, не опровергнуть юридическим путем факт сотрудничества практически невозможно. Равным образом по ним нельзя судить и о деятельности того или иного агента, а ведь КГБ занимался не только политическим сыском, но работал по линии наркобизнеса, коррупции и организованной преступности.
Но опубликовывать какой-то список, я думаю, что в таком случае мы применяем тот же старый большевистский прием коллективной ответственности.
Считает директор Центра документации Индулис Залите. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Крупнейшему российскому оператору дальней связи, компании «Ростелеком», предъявлены налоговые претензии на сумму около 3,5 миллиардов рублей. Как утверждают налоговые органы, в эту сумму включены недоплаченные налоги за 2003 год, а также пеня и штрафы. Руководство «Ростелекома» не согласно с претензиями и намерено обратиться в суд.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение о вопросе о судьбе Конституции ЕС. Об этом было официально объявлено в пятницу по завершении саммита ЕС в Брюсселе, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Мы оставили вопрос открытым. Нет никакого сомнения в том, что Европа изменит свои законы, потому что мы стали союзом не 15, а 25 государств, а потом и 27. И вот когда к нам присоединятся новые государства, может быть, балканские, Европе нужны будут новые правила. Но какими они будут, этот вопрос, думаю, пока остается открытым.
Сказал Тони Блэр. Европейскую конституцию пока одобрили только 15 стран ЕС. Франция и Нидерланды отказались поддержать документ. Американские военные в Ираке сообщили в пятницу о завершении расследования информации о гибели 24 мирных жителей селения Хадита от рук морских пехотинцев 19 ноября прошлого года. По словам военных, результаты следствия рассматриваются командованием. Об окончательных выводах станет известно позднее. В пятницу же Палата представителей Конгресса США отказалась утвердить график вывода американских войск из Ирака. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал новый пакет международных предложений по ядерной программе Тегерана шагом вперед. Выступая на пресс-конференции в Шанхае, Ахмадинеджад сказал:
«Да, это шаг вперед. Я попросил своих коллег тщательно изучить предложение. По воле Аллаха мы разъясним нашу позицию, в которой, конечно же, будут учтены наши национальные интересы. Кстати, я полагаю, слово «санкция» должно быть исключено из политического диалога. Недопустимо использовать его как угрозу, как инструмент давления»,
заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, выступая на пресс-конференции в Шанхае после переговоров с председателем КНР. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Попытки запретить национал-радикалов в Сербии. Саммит женщин в Каире. Российский газ Китаю. Как быть с алтайским заповедником. И зачем говорить о науке в политической прессе. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Сербии началась кампания по сбору подписей за запрет сербской радикальной партии. Эта партия, которую многие считают фашистской, после определенного затишья вновь выступает с заявлениями, разжигающими национальную ненависть. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Вопрос о запрете сербской радикальной партии был поднят на минувшей неделе, когда депутат-радикал в парламенте страны выступил с резкими оскорблениями в адрес министра сельского хозяйства Иваны Дулич-Маркович. Министр – гражданка Сербии хорватской национальности. Депутат назвал ее семью усташами – это хорватские фашисты времен Второй мировой войны – и представил абсолютно ложную информацию о ней самой. Сербские радикалы известны своим постоянным грязным оскорблением политических противников. Но все как будто свыклись с их поведением. На этот раз, однако, инцидент превратился в скандал. Речь депутата прозвучала как разжигание национальной ненависти – вновь, после стольких лет трагедии и войны, и к тому же в зале парламента. А руководство сербского парламента сидело молча, ничего не предпринимая. Партия G17+, членом которой является министр Дулич Маркович, решила справиться с радикалами. Один из лидеров этой партии, Милолюб Албиянич, сообщил.
Из-за того, что сербская радикальная партия не отмежевалась от шовинистических и примитивных заявлений своего депутата и не осудила его поведение, G17+ ожидает, что государственный прокурор подаст иск в Конституционный суд Республики Сербия с тем, чтобы запретить работу радикальной партии. G17 будет добиваться выполнения этого требования.
Вскоре Албиянич получил письмо с угрозами, что в его дом будет подброшена бомба. В письме подробно описано, как выглядит его двор. Сторонники радикальной партии начали физические нападки на активистов G17+, которые собирают подписи в поддержку запрета радикальной партии на улицах городов Сербии. Власти пока ничего серьезного не предпринимают. Лишь премьер-министр Воислав Каштуница заявил, что нехорошо, что в парламенте снова разжигается ненависть для сербов, якобы нетрадиционная, и что руководство радикальной партии должно извиниться. Большинство партий развалившегося демократического блока поддерживает борьбу против радикалов, но все ограничивается вялыми заявлениями. Представитель партии «Сербское движение обновления» Влайко Сенич предлагает объединить демократические силы, чтобы не допустить возрастания силы радикальной партии.
Мягко говоря, это скандал и еще одно доказательство того, какой будет судьба Сербии, если все партии демократического блока не проявят ответственность и не начнут немедленно переговоры о том, как вести Сербию к будущему.
Лидер сербской радикальной партии Воислав Шешель отвечает перед Международным трибуналом за совершение военных преступлений. Его партия после падения режима Слободана Милошевича чуть затихла. Ее руководство несколько лет воздерживалось от открытого разжигания национальной ненависти. И многие сербские аналитики даже утверждали, что радикалы постепенно превращаются из ультранационалистов в нормальную консервативную партию. Но в последнее время они вновь повели себя так, будто хотят подтвердить свой бывший имидж партии войны и конфликтов. Радикалы, как считают многие наблюдатели, снова укрепили позиции, потому что партии демократического толка в Сербии теряют поддержку своих избирателей. Белградский режиссер Горчин Стоянович.
Речь идет о явлении, которое я открыто и не сдерживая себя называю фашизмом. Но еще серьезнее то, что это проблема, следствие слабости в Сербии людей демократического толка. Вместо того, чтобы заниматься этим явлением, большинство из них, включая политическую элиту, стремятся к конформизму. Они считают, например, что существует хороший национализм и даже демократический национализм. Мы на собственном опыте убедились, что такого национализма нет и быть не может. Я действительно не вижу, как могут измениться фашисты. Этого никогда не было. Но я уверен, что сербские демократы должны отказаться от своего конформизма и оппортунизма, и тогда они будут в состоянии реагировать и действовать.
Пока специалисты спорят, есть ли элементы для запрета радикальной партии, пока демократическая общественность осуждает, как в Сербии говорят, их язык ненависти, социологические опросы показывают, что популярность радикалов растет. Белградский историк Стоян Протич считает, что в этом виноваты политики демократического блока, которые тоже заигрывают с национализмом.
С точки зрения исторической перспективы, запрет политических партий никогда не бывает хорошим решением. Это не означает, что я защищаю позицию и поведение партии Шешеля. Напротив. Но я думаю, что борьба против подобного менталитета, поведения, образа мыслей и идеологии должна быть совершенно другой. Нельзя было допустить, чтобы эта идеология и эта партия настолько укрепились за последние 5-6 лет, и теперь мы имеем серьезные последствия. Радикалы – это самое экстремальное, самое грубое и вульгарное проявление, но основы этой идеологии разделяют и многие другие партии в Сербии, по крайней мере в том, что касается определения национальных интересов. Эту идеологию охотно принял Слободан Милошевич и на ее основе полных 10 лет вел кровавую и губительную политику. И основные элементы той политики пережили Милошевича.
Последний опрос общественного мнения показывает, что за радикальную партию готовы голосовать почти 40% избирателей, готовы прийти на выборы. Это больше, чем за все остальные партии, условно говоря, демократического толка, вместе взятые. Однако в Сербии больше озабочены тем фактом, что 60% граждан республики заявляют, что их выборы вообще больше не интересуют. На самом деле рост рейтинга ультранационалистов происходит за счет падения интереса избирателей остальных партий. Почему? Стоян Протич.
Вспомним, на выборах 2000 года партии режима Милошевича потерпели сокрушительное поражение. Но большой и единственный в те времена оппозиционный блок победителей, ДОС, оказался не в состоянии идеологически определить свою позицию и показать гражданам, в каком направлении должна идти Сербия. Именно потому, что на практике осталось заигрывание с идеями времен Милошевича. Для меня важным является вопрос – когда и почему демократический блок утратил то доверие избирателей, которое у него было в 2000 году?
Я не интересуюсь тем, растет ли рейтинг радикалов. Он не растет, он где-то на уровне 2000 года. Однако поддержка демократам полетела в тартарары.
Больше всего разочарованы именно те граждане Сербии, которые 5 лет назад с большим энтузиазмом пошли на разрушение бывшего режима. Но они стали апатичными, превратились в молчаливое большинство, считая, что у них нет никакого влияния на политику страны. И мало у кого из них есть силы воспротивиться возрастающему национализму.
Мы это переживали в 90-е годы, и теперь это снова на политической и общественной сцене Сербии. Я считаю, что это было бы невозможно, если бы власти Сербии не смотрели на все сквозь пальцы. Я сомневаюсь, что агрессивное поведение отдельных людей из радикальной партии было бы возможным, если бы они не пользовались благосклонностью именно тех структур власти, которые это должны предупреждать. В атмосфере такой нетерпимости, грубости и вульгарности, словесности, насилия, остается лишь шаг до насилия физического. Мы видели это в 90-е годы. Так все начиналось, а окончилось Сребреницей.
Политологи отмечают, что радикальная партия начала свое новое восхождение тогда, когда стали актуальными старые темы времен Милошевича. Вопрос о совершенных сербами преступлений в Сребренице, референдум о независимости Черногории, переговоры о будущем статусе Косово. На этом поле националисты сильнее демократов. Они говорят то, что хотят услышать сербы. У сербов в отношении этих вопросов национальная травма. Юрист и общественный деятель Никола Барович считает, что в начале радикальная партия легитимно использовала момент для поднятия своего рейтинга, но затем вышла из рамок закона.
Политические партии ведут себя так, чтобы поднять рейтинг, увеличить число голосующих за них. Но что отличает фашистские партии от нефашистских? Фашистские партии не стесняются, если нападки на кого-то, расизм и национализм увеличивают их популярность. Радикальная партия является одной из тех немногих партий в Сербии, которые никогда не откажутся от разжигания ненависти, призывов к насилию и самого насилия, если сочтут, что это полезно для рейтинга.
Вряд ли кто-то готов поверить, что сербская радикальная партия действительно будет запрещена. В Сербии, очевидно, еще не в состоянии покончить со своим прошлым.
Рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На этой неделе в Каире завершился глобальный саммит женщин. Иногда это мероприятие называют в печати Международным женским форумом или, по аналогии с Давосским экономическим форумом, женским Давосом, рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Темой нынешнего глобального саммита женщин было участие женщин в экономической жизни своих стран. Причем не на уровне наемной рабочей силы или трудовых резервов, а на том уровне, где принимаются принципиально важные решения. Иными словами, форум обсуждал роль женщин в качестве предпринимателей и руководителей крупных предприятий. В египетскую столицу съехалось около 900 делегаток из 88 стран мира, чтобы обсудить достигнутый прогресс в деле включения женщин в экономические процессы. И, как это сформулировала супруга президента принимающей страны Сьюзан Мубарак, добиться общественного признания роли женщин в качестве предпринимателей и потребителей, кормилец семей, воспитателей кадров и менеджеров. «Женщины в бизнесе», — продолжила свою мысль Сьюзан Мубарак, — «бывают, как правило, беднее, менее образованы и более изолированы, чем другие участники рынка. Мы должны сделать все, чтобы сравнять площадку». Если к кому-то в этом мире эти слова относятся в первую очередь, так это, несомненно, женщины из арабских стран. Сьюзан Мубарак особо подчеркнула роль предпринимательниц в процессе ломки стереотипов и представлений об арабской женщине как о послушной носительнице чадры и паранджи, никак не участвующей в экономической жизни своей страны. Наверное, хуже других положение женщины в Афганистане, где сравнительно недавно был в результате иностранного вторжения демонтирован один из самых обскурантистских режимов в мире – режим радикально-исламистского движения «Талибан». Петра Прохаскова, чешская журналистка, хорошо известная в России, замужем за афганцем и постоянно проживает в Кабуле. Как ей видится положение женщин в Афганистане и есть ли прогресс в деле их уравнивания в правах с мужчинами.
Положение женщин в Афганистане меняется очень медленно. И то, что мы хотим видеть, что завтра афганские женщины снимут паранджи, начнут работать в офисах, это просто невозможно. Я думаю, что то внимание, которое уделяется вопросу женщин в Афганистане, это уже тот прогресс, который можно ожидать, потому что единственное, что можно для них сделать, это интересоваться их положением, снабжать афганский бюджет, что касается образования женщин, потому что это самый большой дефицит женских прав в Афганистане, и не давить на то, чтобы женщины в Афганистане начали завтра жить, как женщины в Европе. Я думаю, что саммит в Каире не имеет никаких там амбиций изменить жизнь женщин в Афганистане с завтрашнего дня, и так это вообще невозможно. И самое главное, что афганские женщины сами не хотят каких-то резких перемен. Например, студентки афганского университета или политехникума, они ходят в джинсах и коротких юбках. В принципе, их невозможно отличить от девушек в Праге или в Москве. Но это город, и в Афганистане живет 25 миллионов человек. Огромная разница между городом и деревней. Это все будет медленно-медленно двигаться вперед. Сначала, конечно, молодые люди начнут опять ходить так, как это было нормально в 70-60-х годах. Нельзя сказать, что это все забыто, но самое главное, что интеллигенция старалась уйти во время войны с Афганистана или в Пакистан, Иран, но прежде всего на Запад, в Европу и в Америку. Значит, люди, которые остались в Афганистане, они не являлись и не являются самой прогрессивной частью афганского общества. Скорее всего, они являются носителями традиционных взглядов. Сейчас потихоньку некоторые афганцы возвращаются в Афганистан, но это единицы, потому что до сих пор ситуация там как-то не самая идеальная. И поэтому это, конечно, может быть, будет, и можно это увидеть в некоторых учреждениях в Кабуле, но это не будет просто завтра, потому что в деревне живет намного больше женщин, чем в Кабуле.
Живя в Кабуле, приходится ли чувствовать особое, иное отношение к себе, как к женщине, со стороны близких людей, может быть, со стороны родни мужа?
Ну, приходится чувствовать. Как и моему мужу приходится чувствовать другое отношение к себе, когда он находится в Праге. Это, конечно, совершенно нормально, но, с другой стороны, надо найти какой-то компромисс. Я никогда не буду ходить по кабульских улицах в мини-юбке, но тоже не буду ходить в парандже просто совсем закрытым лицом. Надо найти компромисс, который не обижает меня, но и который не обижает общество, в котором я решила жить. И эта грань, что можно себе позволить, с 2001 года, с этого времени я нахожусь в Афганистане, она потихоньку двигается. И сейчас я уже тоже могу как-то одеваться посвободнее, например, и могу ходить в магазины одна, могу сидеть за рулем машины, и очень много женщин, очень много в афганском понятии, это значит единицы, старается сделать себе права водительские, и их можно увидеть за рулем машины. Это в 2001 году было просто абсолютно невозможно. Это значит, этот прогресс медленный, но его можно увидеть, когда за ним следите.
Так считает Петра Прохаскова, чешская журналистка, постоянно проживающая в Кабуле. Турция занимает особое место среди мусульманских стран. Со времен Ататюрка, то есть с начала 20 века, здесь правит подчеркнуто светский режим. Но значит ли это, что женщинам в турецком обществе обеспечена полноценная и достойная роль, в частности экономическая? Попросим осветить тему нашего стамбульского автора Елену Солнцеву.
В самом начале этого года тысячи турецких женщин провели акцию протеста против закона, обязывающего их являться на рабочие места в юбках. На центральные улицы Анкары, Стамбула, Измира и других городов вышли более тысячи женщин с требованием отменить существующий запрет на ношение брюк в образовательных и правительственных учреждениях. Демонстрантки заявили, что женщины сами должны выбирать, что им удобнее носить на работу. У микрофона участница митингов журналистка Айгул Кылыч. Демонстрации получили название «Брючный протест». Нас услышали, в результате запрет был отменен. Мы считаем это своей победой. Ведь жизнь современной городской турецкой женщины мало чем отличается от европейской. Женщины все больше заявляют о своих правах, активнее включаются в общественную и политическую жизнь, занимают административные должности, особенно в частных компаниях. компаниях.
После провозглашения республики в 1923 году женщины получают равные с мужчиной права.
Однако, по мнению Айгуль Кирашчи, члена Ассоциации поддержки женщин-кандидатов, в политической жизни страны до сих пор участвуют единицы женщин.
Ататюрк дал нам права, которыми мы не желаем пользоваться.
На недавних муниципальных выборах наша организация обратилась к политическим партиям страны с призывом поддержать кандидатуры женщин. Однако призыв остался без ответа. В муниципальные органы власти избрали только 1% женщин. В книге «Женщина. Премьер-министр» реальная история жизни самой знаменитой женщины Турции. Тансу Чилер, занимавшая в начале 90-х годов пост премьер-министра страны, вспоминает, как, будучи главой правительства, получала от лидеров исламской оппозиции оскорбительные письма со словами «правительство в отставку», «Тансу на кухню». По словам автора интернет-сайта о молодежи Арзу Гюнеш, мысль о неполноценности женщины и превосходстве над ней мужчины на протяжении веков укоренилась в турецком обществе. Дискриминация женской части населения начинается с младенческих лет. В Турции 77% женщин не умеют читать и писать. Около 700 тысяч девочек не получают обязательного образования. Школьные учебники укрепляют стереотипы, характеризующие мужчину как лидера, а женщину как домохозяйку. В будущем девочки вряд ли смогут реализовать свой потенциал. На юго-востоке Турции девочек до сих пор принуждают вступать в брак в возрасте 12-13 лет. По опросам, проведенным Фондом за женскую солидарность, более 80% турецких женщин одобряют новый закон об охране семьи, принятый властями Турции на пути вступления в Европейский Союз. Закон гарантирует женщинам защиту от насилия в семье, отменяет права глава семьи и незаконно рожденные дети и дает матерям право осуществлять опеку над рожденными вне брака детьми. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В адрес глобального саммита женщин в международной прессе можно было услышать и критику. Критики считают, что пока не решены социальные проблемы женщин, нельзя ожидать их полноценного участия и в экономической жизни. Женщин из мусульманских стран, считают критики, в отличие от европейских, заботят скорее бытовые проблемы, чем участие в бизнес-структурах. Но можно ли считать решенными все проблемы женщин в Европе? С таким вопросом я обратился к мюнхенскому профессору политологии Маргарете Момсен.
По-моему, и в Европе так называемый женский вопрос остается неразрешенным, хотя в последние десятилетия сделано было действительно много. В первую очередь это относится к участию женщин в политической жизни. Достаточно взглянуть на растущую долю женщин среди политических лидеров, депутатов парламента, партийных руководителей. Ангела Меркель, канцлер Германии, ярчайший пример такого процесса. Что же касается участия женщин в хозяйственной жизни, в экономике, то мое ощущение таково, что там женщин еще меньше, чем в политике. Связано это, видимо, с особенностями социальной инфраструктуры. Там, где есть достаточное количество мест в детских садах и яслях, в классах продленного дня, шире и возможности профессиональной карьеры для женщин. Что же касается выбора темы для нынешнего международного женского форума, то он мне представляется крайне неудачным. Лишь тонкий слой женщин из самых обеспеченных семей может позволить себе образовательный уровень, необходимый для начала предпринимательской или менеджерской деятельности. В этом отношении в мире ислама женщины поставлены в еще более неравные условия, чем в Европе.
Так считает мюнхенский профессор политологии Маргарета Момсен. Для вящей корректности упомяну, что по данным последнего опроса Института Гэллопа, опубликованным в газете «Нью-Йорк Таймс», женщины в исламских странах в большинстве своем не чувствуют себя жертвами дискриминации.
Над темой работал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мы продолжим через 2 минуты после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко о главных новостях. Следствие по делу о захвате школы в Беслане продлено еще на полгода. По словам замгенпрокурора России Николая Шепеля, это сделано в том числе с целью устранить ряд несоответствий между выводами следствия и показаниями потерпевших. В Шалинском районе Чечни более 300 жителей селения Сержень-Юрт провели многочасовой митинг с требованием освободить задержанных чеченскими милиционерами односельчан. В Волгограде арестован спикер городской думы Павел Карев, обвиняемый в коррупции. По данным областной прокуратуры, Карев получил взятку в размере 300 тысяч рублей. В Москве завершен разбор завалов на месте взрыва в жилом доме. По данным МЧС, людей среди обломков не нашли. В результате взрыва рано утром в пятницу погибли 2 человека, 6 были ранены. Крупнейшему российскому оператору дальней связи компании «Ростелеком» предъявлены налоговые претензии на сумму около 3,5 миллиардов рублей. Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Китайский лидер высоко оценил уровень экономического сотрудничества между двумя странами. Президент Латвии Вайра Вики Фрейберга наложила вето на закон, разрешающий обнародовать списки всех агентов КГБ. Палата представителей Конгресса США не поддержала предложение утвердить график вывода американских войск из Ирака. Суд в Узбекистане постановил закрыть главное представительство американской неправительственной организации «Центральноазиатский свободный обмен». Президент Франции призвал Турцию придерживаться условий договора с Евросоюзом, который обязывает Анкару открыть морские и воздушные порты для Кипра.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российский газ Китаю. Как быть с Алтайским заповедником? И зачем говорить о науке в политической прессе? Во время своего официального визита в Китай в марте этого года президент России Владимир Путин сообщил о подписании в Пекине протокола о параметрах поставок газа между «Газпромом» и китайской газовой компанией. По словам президента, поставки российского газа в Китай в обозримом будущем составят 60-80 миллиардов кубометров газа в год. До этого предполагалось, что экспорт трубопроводного газа в КНР не превысит 20 миллиардов кубометров. Это решение вызвало волну протестов на Алтае и среди экологов, так как самым легким и быстрым способом осуществления этого договора президент Путин считает строительство трубопровода под условным названием «Алтай» через участок границы России с западной частью Китая. Однако именно здесь расположен природный парк «Зона покоя Укок», включенный в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Подробнее о проблеме моя коллега Марина Катас.
После объявления о подписании соглашения с Китаем общественная национальная организация алтайцев «Энэтил», «Мать Земля», потребовала в срочном порядке провести курултай, то есть съезд алтайского народа, для обсуждения вопроса о возможности строительства газопровода через территорию Республики Алтай в Китай. Протяженность российско-китайской границы здесь составляет 54 километра. За разъяснениями я обратилась в Барнаул к доктору философских наук, профессору Алтайского государственного аграрного университета Андрею Владимировичу Иванову. Почему проект газопровода из Алтая в Китай вызвал такой протест у экологической общественности Алтая?
Во-первых, никто против газопровода напрямую не выступает. Это надо очень четко зафиксировать. Оппозиция очень многих людей, я в этом смысле выражаю не свою даже точку зрения, и не только, кстати, у экологической общественности вызвал протест против прокладки газопровода через плоскогорье Укок, поскольку это территория всемирного природного наследия ЮНЕСКО. И любой техногенный проект, который реализуется на этой территории, ставит под угрозу номинацию. Более того, этот проект вызвал негативную реакцию людей, которые, в общем, к экологии даже особого отношения не имеют, потому что это связано с историей Алтайского региона, вот который, к сожалению, нас очень плохо знают в Москве.
Но разве не существует альтернативного варианта прокладки газопровода, минуя территорию всемирного наследия и плато Укок?
Если брать прямой участок границы между Россией и Китаем, это 54 километра в районе хребта Табын-Багдоула. Обойти зону покоя Укок, номинированную, просто невозможно. Другое дело, что вы абсолютно правы, Марина, что есть другой альтернативный вариант, в частности, прокладка газопровода через территорию Западной Монголии. Вот этот проект ни у кого не вызывает отторжения, он абсолютно рациональный, он поддерживается монгольской стороной, это совершенно другой ландшафт.
Но то, что касается плато Укок, все-таки тянуть газопровод через горные хребты, затея технически достаточно сложная. Почему, как вы думаете, «Газпром» выбирает этот маршрут?
Во-первых, конечно, это экстремальная территория. Там в любом случае будут огромные затраты на строительство, на эксплуатацию, это надо прямо говорить. Но видно, есть расчет на то, что прямой газопровод принесет выгоды, прямые которые все эти издержки покроют. Кстати говоря, это не факт.
Насколько я понимаю, пока проект трубопровода из Алтая в Китай, по которому будет передаваться в Китайскую Республику газ, не прошел экологическую экспертизу. И если будет принято решение все-таки тянуть трубу через плато Укок, какие последствия это будет иметь для памятника всемирного наследия?
Куча неприятных вещей. Это просто стыдно. За территорию столько лет боролись, а теперь из-за того, что мы там тянем черную нитку газопровода, мы решаемся территории всемирного природного наследия. Какие бы последние технологии ни использовались, это тоже все специалисты единодушны, необратимый вред природе Укока будет нанесен обязательно.
Если говорить о ценности плато Укок, какие бы основные параметры вы выделили?
Это абсолютно уникальная в биосферном плане территория. Там полно эндемиков, краснокнижных животных. Там абсолютно уникальные ландшафты, реликтовые ландшафты, очень древние. Это вообще потрясающее археологическое сокровище. Там порядка 10% только скрытых могильников, которые дали удивительный сенсационный результат. Если можно использовать художественный образ, Укок – это алтарь Евразии. Представьте себе, взяли и полили черной краской алтарь. Вот что такое провести газопровод через плоскогорье Укок. Это просто святыня. Святыня многих народов. Для буддистов перевал Канас, плоскогорье Укок – это священная земля. Для многих алтайских племен, для тувинцев, для уренхайцев, для монголов. Там рядом Табын-Багдоула 5 священных вершин. На ней тысячелетиями молились кочевники. И когда рядом будет вот такое неосторожное вторжение, это, конечно, вызовет реакцию там негатив.
То есть проект «Газпрома» фактически уничтожит тысячелетнюю святыню всех народов, проживающих в Алтайском регионе?
Укок без газопровода и Укок с газопроводом – это совершенно разные вещи. Представьте себе, что через Бородинское поле протянули газопровод. Или прокопали под Троицей Сергиевой лаврой газопровод. Вот как к этому русский человек-то отнесет? Так же будут относиться к попыткам техногенного освоения Укока все местные народы. И русские, кстати говоря, тоже. Это надо прямо сказать, если вот у современного человека еще какое-то представление о святынях осталось, ни в коем случае нельзя вести газопровод через Укок. Если уж никаких святынь нет, только одни всюду доллары, тогда мы далеко можем зайти по этой линии. Ну давайте плюнем на все вековые святыни, природные, культурные, и будем жить одними долларовыми представлениями. Что от нас останется тогда?
Как только что сказал профессор Алтайского государственного аграрного университета Андрей Иванов, плато Укок – святыня многих народов. Но кроме того, плоскогорье Укок – один из самых труднодоступных природных объектов на юге Республики Алтай. По границам плоскогорья проходят государственные границы России, Китая, Монголии и Казахстана. Плоскогорье расположено на высоте 2200-2500 метров над уровнем моря. Над ним в среднем на 500-600 метров возвышаются горные хребты. Горный узел Табын-Багдо-Ула, 5 священных вершин, наивысшая гора которого Найрамдал, достигает 4374 метров над уровнем моря. Эта гора является после Белухи второй по высоте вершиной в Сибири. В Табын-Багдо-Ула сходятся границы трех государств – России, Китая и Монголии. И моя следующая собеседница – председатель Алтайской региональной общественной организации «Защита Тенгри» Людмила Соловьева.
Плато Бангкок для алтайских народов является священным. На этом плато расположены объекты культурного наследия. На этом плато найдена мумия алтайской принцессы. На этом плато, скорее всего, расположены и другие объекты культурного наследия. Проведение газопровода и дороги, все это повлечет за собой промышленное освоение данного плато. Все эти строительные работы, которые будут вестись в таких высокогорных, сложнейших условиях, они будут сопряжены, конечно, с большими нарушениями как экологии, так и памятников истории и культуры.
Но если общественности не удастся остановить этот проект через плато Укок, на какие меры готовы пойти жители Алтайской республики для того, чтобы противостоять газопроводу?
Дело в том, что население республики Алтай достаточно небольшое. Вместе с населением русским это всего лишь 200 тысяч человек, которые разрознены. Населенные пункты все небольшие, разбросаны вот по этой горной системе. Поэтому, чтобы здесь было какое-то такое достаточно мощное объединение этих народов, противовес вот таким структурам правительственным, мощным бизнес-магнатам, не представляется, что это вот произойдет. Протест уже был заявлен определенными силами, и в том числе и алтайский народ выступил против поначалу строительства этого газопровода. Но сейчас правительство Республики Алтай интенсивно через лето массовой информации обрабатывает сознание населения, которое, в общем-то, поддается пропагандистским вот этим агиткам. Уже какие-то представители алтайского народа считают, что это очень будет здорово и даст какой-то экономический рост, толчок к развитию Республики Алтай. Хотя я так не считаю.
Как утверждают экологи, на защиту плато Укок готовы подняться не только жители Горного Алтая, но, как это уже было в случае с проектом прокладки нефтепровода по берегу Байкала, вся экологическая общественность России. В Greenpeace России уверены, что строительство газопровода «Алтай» приведет к всплеску социальной напряженности в Республике Алтай, говорит руководитель проекта «Всемирное наследие Greenpeace Россия» Андрей Петров.
Плато Укок является священным и сакральным местом алтайского народа. Там огромное количество памятников, могил. Всем памятна история с алтайской принцессой, которая несколько лет назад произошла, когда обнаружили совершенно прекрасно сохранившуюся мумию, которую потом перевезли в Новосибирск, и после этого по Алтаю прошла череда землетрясений. Местные жители восприняли это как, в общем, кара Божья. И вполне вероятно, мы тоже не исключаем это, алтайский народ, в общем, достаточно специфический, у них достаточно сильные традиции шаманизма и прочих вещей, связи с силами природы, что это каким-то образом может повлиять на социальную обстановку в республике. В любом случае, подобное строительство, как минимум, нарушает взятое Россией обязательство по международному соглашению по Конвенции о всемирном наследии, которое Россия подписала. Где-то совершенно четко прописано, что страна, которая соглашается на создание на своих территории объектов всемирного наследия, соответственно, обязуется не причинять им никакого ущерба. Строительство газопровода, а паче того еще и шоссейной дороги через участок, включенный в территорию всемирного наследия, это означает, что Россия в очередной раз, как это было в недавней истории с Байкалом, перед мировым сообществом, мягко говоря, не самым приглядным видом выступит. Как известно, в эти дни должны происходить встречи руководства Республики Алтай с руководством «Газпрома» по обсуждению этой ситуации. Мы направили письма официальные от имени Greenpeace в адрес президента Путина и руководителя «Газпрома» Миллера с требованием, даже я бы сказал, эти планы поменять, провести по другим территориям, потому что, ну, это, в общем, вещи недопустимы.
Если, тем не менее, «Газпром» и российская администрация будут упорствовать и настаивать на маршруте газопровода через плато Укок, какова будет реакция общественности международной?
Сессия Комитета всемирного наследия, которая будет проходить в этом году в июле месяце в Вильнюсе, как минимум на ней будет поднят вопрос, если это строительство каким-то образом о нем будет объявлено, или оно, не дай бог, уже начнется. Значит, таким образом, первый шаг, как это было в прошлом году с Байкалом, будет выслана миссия специальная от Комитета всемирного наследия, от Международного союза охраны природы по проверке реальной ситуации на территории всемирного наследия. После чего, по результатам миссии, будет принята рекомендация для следующего заседания комитета о внесении этого объекта в список всемирное наследие в опасности. Есть такой список дополнительный к общему списку, к сожалению, туда действительно попадают самые неблагополучные территории. Для России это будет, по большому счету, большим позором.
Удивительно другое. Вступив на одни грабли, российское руководство полномерно наступает на все грабли, которые еще лежат на этом пути. Ведь ситуация же открытая совершенно. Объект всемирного наследия. Понятно, что если через него тянуть трубу, это вызовет протесты местного населения, поскольку это священное место для алтайцев. Протесты мировой общественности, потому что объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Зачем вообще затеваться с этим? Почему сразу не рассматривать нормальный маршрут через Монголию?
Вы знаете, это трудно вообще какие-то определения дать этому всему. Почему это происходит, я не знаю. Я этого понять не могу, скажу вам честно. В случае, если будет территория включена в список всемирного наследия в опасность, и после этого все будет продолжаться, ничего не будет делаться. Но таких прецедентов, правда, не было. В такой ситуации, в общем, ничего не останется, как принимать какие-то совершенно кардинальные решения, вплоть до того, чтобы исключать ту или иную территорию вообще из списка всемирного наследия, вплоть до того, чтобы запретить государству, которое такие вещи допускает, номинировать какие-то новые территории. Ну и самые разнообразные могут быть рычаги. Вот. Что же касается внутренней обстановки. вполне могу допустить мысль, что это может повлечь и демонстрации, и митинги, протесты, и что-то, может быть, даже более серьезное. Потому что место действительно для людей очень важно. Россия действительно в очередной раз пытается выставить себя посмешищем перед мировым сообществом, уже практически наступив один раз на такие грабли. Вот это вот совершенно необъяснимо.
С руководителем проекта «Всемирное наследие Greenpeace Россия» Андреем Петровым беседовала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Зачем нужна научная популяризация на политическом сайте? Как нужно освещать события научной жизни и почему необходимо давать слово самим ученым на страницах широкой печати? Об этом в беседе Александра Костинского с главным редактором интернет-портала «Политру» Виталием Левиным и редактором раздела «Передовая наука» «Политру» Ольгой Орловой.
Первый вопрос Виталию Лебину. Действительно ли сейчас такое тяжелое положение в науке, что нужно в политическом журнале открывать научный раздел?
Я думаю, что тут взаимное влияние. И в науке не хватает сильно политического ресурса для решения ее проблем, с одной стороны. С другой стороны, в политике не хватает вменяемых людей и авторитетов, которые могли бы какой-то здравый смысл нести в политику вообще, не только научную.
То есть вы имеете в виду, что не хватает научных экспертов, если говорить о политике?
Нет, я имею в виду не только экспертов, но и политический ресурс от науки. Медийный, общественный. Не хватает общественной поддержки, не хватает политических сил, которые могли бы промотировать реформы и правильные изменения в этой сфере.
То есть продвигать, да?
Продвигать, да. И кажется, что таких общественных, таких политических ресурсов не хватает не только в сфере науки, но и в разных других специальных сферах, в социальной политике, там, в армии, где угодно. И кажется, что и большой политики не получится, если не будет таких вот маленьких политик.
Ольга, скажите, пожалуйста, что входит вот в задачи раздела «Передовая наука», который вообще довольно юный, да? Вы недавно начали эту страницу, несколько месяцев выпускать, да?
Да, раздел «Передовая наука» на Политру существует не больше полугода, и надо сказать, что задачи вполне отражены на самой странице. С одной стороны, как любое средство массовой информации, которое освещает научную жизнь, естественно, мы стремимся сообщать о самых интересных событиях, которые происходят в нашей науке, и не только в российской, но вообще в мировой. И мы это делаем в разных жанрах. Это и жанры коротких новостей.
У вас регулярные новости, да?
Да, у нас ежедневные научные новости, и это самый такой быстрый способ реагирования, который мы можем себе позволить.
Ну да, у вас все хорошо, что это интернет-сайт, и вы можете фактически мгновенно, по сравнению, допустим, с газетами, с радио, которые все-таки имеют некий лаг, да?
Да, конечно, мы пытаемся реагировать. Ну, если не молниеносно, то, по крайней мере, там, в течение одного дня.
Стремительно.
Да. Кроме того, есть события в научной жизни, которые требуют какого-то более развернутого описания и комментария. Поэтому у нас на странице существует жанр события, так и называется. Это события именно научные, куда ходят наши корреспонденты, авторы, которые просто освещают
некие события, связанные с наукой. Да,
да? То, что произошло, как правило, в Москве, но не обязательно в Москве, потому что иногда удается куда-то выехать, и тогда это особенно ценно увидеть своими собственными глазами, что происходит. А с другой стороны, что может быть особенно важно, и в этом смысле наша страница отличается от многих других средств массовой информации, которые пишут о науке, ну, не от всех, но от большинства, я бы сказала, это то, что у нас есть в рубрике «Аналитика» аналитические материалы. Это или интервью, или аналитические статьи, посвященные такому системному обсуждению научной жизни и организации науки российской, не только российской, в сравнении с западной научной жизнью. Особенно ценно в этом смысле, мне кажется, прямые такие развернутые интервью-беседы с нашими учеными, не только нашими, это могут быть и зарубежные ученые. С одной стороны, они рассказывают о самых интересных последних открытиях в своей области.
Собственно, научные открытия.
Собственно, о научных открытиях. И делают это, мне кажется, интересно и доступно для любого читателя. А с другой стороны, мы можем к ним обратиться с вопросами, узнать их мнение о том, как
живет наука, да?
Как живет наука, как живут ученые в России именно в этой области, в им близкой области. Или, если это зарубежные ученые, как это происходит за рубежом. И это делается, я бы сказала так, методично, последовательно, с выяснением таких вот для нас важных, существенных обстоятельств, и это не может происходить так быстро и так молниеносно, как-то там связано с новостями, но вот этим мы занимаемся, целенаправленно, я бы сказала. И оказалось, что этот жанр, он как-то оказался очень востребованным в других средствах массовой информации.
То есть перепечатывает вас.
То есть очень многие интервью с нашими собеседниками, они расходятся по другим средствам массовой информации. Конечно, прежде всего в интернете, но даже их перепечатывают и бумажные издания. Эта ниша оказалась очень востребованной.
Виталий, как я понимаю из того, что сказала Ольга, что очень важным приоритетом для вас является освещение реформы российской науки, которые идут, ну, по мнению многих ученых, там, через пень-колоду или вообще непонятно как. Вот скажите, действительно ли это приоритет для вашей научной страницы?
Ну, конечно, если правильно понять слово «реформа». Я бы вообще его в данном контексте не употреблял, потому что никакой реформы, конечно, не ведется.
А что ведется?
Ничего не ведется.
Нет, ну что там происходит?
Есть ряд правительственных документов, которые говорят о реорганизации некоторой, но в реальности, судя по нашим данным и по впечатлению ряда экспертов, здесь у правительственных реформаторов и реорганизаторов позиции хуже, чем, например, в сфере образования или даже медицины. В том смысле, что в каждой из этих сфер есть консервативная часть, которая сопротивляется любым изменениям. Это и в армии, и в медицине, и в науке тоже.
Ну, это нормально вообще.
Это нормально, да. Нормально, что такое существует, в том смысле, что оно не может не существовать. Это такая норма жизни. С другой стороны, понятно, что ситуация с организацией науки в России чудовищно анахронична и чудовищно неэффективна, неправильна, несправедлива, самое главное. В том смысле, что стимул для роста, для выдвижения наиболее талантливых, для развития наиболее перспективных отраслей очень плохо развиты. Более того, система, ввиду того, что сопротивлялась уже изменениям, которые на нее обрушились, она как бы перестала реагировать, на что нужно реагировать.
С другой стороны, ведь многие ученые говорят просто: дайте нам денег и оставьте нас в покое, мы, ученые, знаем, как управлять наукой. Вот если говорить сейчас, отвлечься от непрофессионализма чиновников многих, да, о чем справедливо пишут средства массовой информации, о чем говорите и вы, то все-таки необходима ли серьезная реформа российской науки?
Ну, во-первых, в том, что вы сказали, ссылаясь на мнение ученых, первое, дать больше денег, и второе, что наукой должны управлять ученые, оба этих пункта, если их правильно понять, справедливы и естественны. Потому что такими сложными областями могут управлять только эксперты, которые понимают, как они устроены. Другое дело, что это не означает конкретно, что она должна управляться администраторами от науки, которым управляется сейчас. Это совсем другое. И как и во всех других сферах недофинансированных, понятно, что увеличение финансирования необходимо, если мы хотим иметь науку. Но можно решить не иметь ее тогда и расслабиться. Но если мы хотим иметь, то, конечно, недофинансировано.
Ольга, скажите, пожалуйста, кто ваши авторы? В связи с этим естественный вопрос, насколько вы требовательны, собственно, к научной стороне дела? Есть там уважаемые сайты вроде «Мембраны», где, ну, в общем, можно рядом с научными материалами встретить и явно псевдонаучные, то есть вот буквальные, то есть это даже видно с первого взгляда по названиям. Ну, не «Женщина в объятиях крокодила», но близкие к этому.
Никто из наших авторов пока нам такие статьи,
к сожалению,
сенсационно не предлагал.
Я бы взял некоторые. Правда, серьезно, я вот сейчас не шучу. Я считаю, что в этой сфере так мало мест, где возникает реальный общественный интерес, так мало реального контакта общества и научного сообщества, что...
А что есть, простите, научное? Здесь крокодил представляет науку или женщина в его памяти?
Неважно. Иногда и крокодил сгодится. Не то, что мы так делаем. Я просто не стал бы ругать коллег. В том смысле, что и «Мембрана», и многие другие коллеги делают правильное и хорошее дело. Если для этого нужны средства, которые, кажется, для интеллигентского взора не очень...
Не, научно, научно, не надо интеллигентского, просто профессионального ученого.
Они правильно раскручивают сайт.
Ольга Орлова.
Если бы я получила комментарий эксперта по этому поводу, мы бы с удовольствием об этом написали, правильно?
Конечно, мы одинаково понимаем ситуацию, состоящую в том, что не нужно писать неправду. Но то, что можно желтить и нужно желтить в святом деле пропаганды научных достижений...
Давайте без желтить. А вот, знаете, мне нравится больше слово «занимательность».
Ну да?
Вот был же Перельман, да, которого читали все приличные дети. И даже неприличные некоторые читали. Он же не желтил, он просто выбирал. И наука настолько богата интересными фактами, что вообще-то не нужно выдумывать.
Ну, да, конечно,
просто,
да.
Просто нужно поработать. Поэтому никто не против занимательности.
Да,
вы против занимательности, Ольга?
Нет, я не просто не против занимательности, а я могу сказать, что любое практически интервью, которое публикуется на нашей странице, каждый раз мы его оцениваем с точки зрения вот интереса и увлекательно. Насколько увлекательно то, что человек рассказал. И, как правило, действительно, научная жизнь, вот она так устроена, и там столько есть чудесного, необычайного и увлекательного, что необходимости желтить фактически не возникает. Потому что история... Ну, просто история, там, связанная с открытием темной энергии, или многие вещи связаны.
И темной материи.
Или темной материи.
А звучит-то как темная энергия, темная
совершенно...
материя.
Как детская страшилка.
Да, совершенно как увлекательная детская страшилка. И многое из этого читается просто как детектив. Вообще, некоторые сюжеты в истории науки, в истории развития тех или иных областей, они действительно читаются как детективы. И поэтому.
К сожалению, и триллеры.
Да, и триллеры тоже.
И фильмы ужасов тоже.
Да. Да, я понимаю, но это, ну, это наша жизнь, сынок.
Я бы хотел, если можно, одно слово буквально. Если уж серьезно в эту сторону говорить, то в мире финансирование науки во многом завязано на большом и громком, не вполне профессиональном обычно, обсуждении таких вот пробивных научных тем. Это мировая технология, так устроено финансирование науки в мире.
Да, ну, например, потепление климата. Да. Неизвестно, будет оно или нет, но уже квоты раздают.
Именно по этой самой причине, вот о которой сейчас Виталий сказал, ответить однозначно, назвать вот наши авторы это только ученые.
Это мы возвращаемся к
вопросу. Да, это мы возвращаемся к вопросу о том, кто наши авторы, ответить однозначно нельзя. Почему? Потому что о самых серьезных событиях в науке нужно и можно рассказывать разными способами это доносить. И на какой-то стадии это делает ученый, собственно, первооткрыватель. Он адаптирует этот разговор, переводит, пытается на понятный язык журналисту. А в какой-то момент обязательно ему нужна помощь. Потому что если я, допустим, журналист без специального образования, смогу понять то, что он мне рассказал, значит, я смогу донести и моим читателям, которые не обязаны иметь это специальное образование, большинство из них, конечно, не имеет, но именно если я им донесу, и если я буду это делать внятно и увлекательно, это уже моя задача, да, тогда мы достигаем, ну, той общей вот, нашей цели, о которой мы говорили, о пропаганде, ну, о продвижении науки, о продвижении научных открытий, вообще научных ценностей, о продвижении научного мышления, научного отношения к жизни.
Научной культуры.
Да, в целом научной культуры в наше общество. И этого не хватает во всех его практически сферах, к которым бы мы ни обратились. Политическая ли это жизнь?
О чем Виталий говорил.
Да. Совершенно верно. Но вот эта связь ученый, журналист и читатель, вот эта цепочка, она должна работать.
Насколько я понял, Виталий, просто профессиональное, занимательное изложение науки вообще-то политически полезно, да?
Но если совсем строго это рассказывать, то, конечно, политически полезно, чтобы читатель, даже широкий, понимал основные прорывные области современной науки, основные новости, которые там происходят. Потому что без этого понимания невозможно будет определить, кто есть кто в нашей науке, в российской. Невозможно будет формировать репутацию общественную и финансирование, одобренное обществом. Потому что не бывает таких денег, которые почему-то платит государство, а общество не хочет.
С главным редактором интернет-портала Polit.ru Виталием Лейбиным и редактором раздела «Передовая наука» Polit.ru Ольгой Орловой беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Кармурзы. Государственная Дума России объявила сегодня дачную амнистию. Каким последствиям это может привести? Тему обсуждаем с экономистом Адрианом Пузановским, членом правления Аграрной партии России, бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017.
Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.